Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие братья, сердечно приветствую вас в Даниловом монастыре и благодарю за то, что вы сочли возможным разделить вместе со мной воспоминания о событиях десятилетней давности. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, представители поместных православных церквей, то появляется возможность не только вместе помолиться, что является, конечно, самым важным и центральным событием таких встреч, но и поговорить о каких-то делах, которые всех нас беспокоят, волнуют. И хотел бы использовать эту нашу встречу, чтобы познакомить вас с тем, каково понимание Русской Православной Церкви относительно событий, происходящих в том числе и в нашей православной семье. Не скрою, что, конечно, на фоне такого радостного события, как то, в котором мы сейчас принимаем участие, существуют и события, которые нас беспокоят и волнуют. И я знаю, что эти события беспокоят не только Русскую Церковь, но и другие поместные православные церкви. И в первую очередь, конечно, это касается Украины. Много всего сейчас говорят и пишут об Украине, о церковном положении на Украине. Но я хотел бы разделить с вами свое собственное понимание. Как вы знаете, совсем недавно произошли события, которые выходят как бы из канонического поля, из канонической традиции православной церкви. Я с большой скорбью говорю о том, что Константинопольский патриархат принял в общение украинских раскольников без покаяния, принял анафематствованного Русской Православной Церкви, бывшего митрополита Филарета, без покаяния. И тем самым были нарушены, конечно, фундаментальные принципы канонического общения наших церквей. И вот кроме принятия вот этих лиц, были приняты также не имеющие канонического рукоположения иерархии раскольнических образований. Что это означает? Это означает, что, наверное, впервые за обозримое, по крайней мере, время к православной церкви были привлечены люди, не имеющие законного рукоположения и не признаваемые законными иерархами церковью-матерью, то есть той церковью, кириархальной церковью, каково является московский патриархат в отношении Украины. Украина – это не периферия нашей церкви. Мы называем Киев матерью городов русских. Для нас Киев – это то, что для многих, чем является Иерусалим. Оттуда началось русское православие. И ни при каких обстоятельствах мы не можем отказаться от этой исторической духовной связи. И на этой духовной связи зиждется и единство всей нашей поместной церкви. К сожалению, незаконные иерархии, которые не имеют канонического рукоположения, как я уже сказал, были приняты в общение церковью Константинополя, был принят в общение анафематствованный бывший митрополит Филарет. И это создало очень сложную ситуацию на Украине. Но для того, чтобы понять, какой канонический сумбур возник, я вам приведу только один пример. У лжепатриарха Филарета титул патриарха Киевского и всея Руси Украины. И такой же титул у избранного Епифания Думенко, который именует себя митрополитом киевским и всея Руси Украины. Два иерарха претендуют на один и тот же титул и принадлежат к одной и той же, ну, в кавычках, церкви. Это нонсенс. Но этот нонсенс санкционирован в том числе и авторитетом Константинопольского патриархата. Естественно, что возникает очень сложная ситуация, когда принятые без покаяния раскольники объявляются каноническими, и когда каноническая церковь фактически поставляется на место раскольников. Была попытка провести так называемый объединительный собор на Украине с тем, чтобы легализовать избрание нового главы новой объединенной церкви. И существовало мнение, это мнение было доведено до сведения Вселенского патриарха Варфоломея, что несколько десятков канонических епископов, как минимум 20 епископов нашей церкви, примут участие в этом соборе. В результате в этом соборе приняли участие два, к сожалению, наших архиерея. Один викарный, второй правящий. Что касается правящего, то здесь есть объяснение, почему он принял участие. Инициатором этого собора был президент Украины господин Порошенко. Он сам из города Винницы. И митрополит Симеон, который принял участие, также из города Винницы. Поэтому здесь есть какие-то связи, связанные с одним городом. Но все остальные епископы, а у нас сегодня 90 канонических епископов на Украине, так вот 88 епископов в этом так называемом соборе участия не приняли. Поэтому мы не признаем этот собор, считаем его решения ничтожными, то есть не имеющими никакой канонической силы. Но это деяние поставило каноническую церковь в очень тяжелое положение. И поскольку раскол поддержан государственной властью, то сегодня против канонической украинской православной церкви борется государственная власть. И мы имеем целый ряд случаев оказания давления на епископат, на духовенство. А на приходском уровне происходит физический захват храмов нашей церкви. Происходит это безобразным способом, когда сильные молодые люди, не имеющие никакого отношения к тому или иному приходу, входят в храм и заявляют о том, что вот неким собранием принято решение о переходе в новую церковь. Народ сопротивляется и часто подвергается физическому насилию, и таким образом храмы отбираются. Другими словами, в Европе мы сегодня сталкиваемся с открытым гонением на каноническую православную церковь. Когда все это возникло и стало развиваться, то наша церковь вынуждена была ответить как-то на эти неканонические деяния. Набор средств у православных церквей в таком случае очень небольшой. И единственным средством, которое как-то может вразумить и остановить тех, кто инициировал эту трагедию, является прекращение евхаристического общения. Поэтому мы с большой скорбью приняли решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархом по причине его прямого участия в легализации раскола на Украине. Откровенно скажу, что вся эта история с участием Константинополя в украинских делах ставит целый ряд важных экклезиологических и канонических вопросов. Вот что означает первенство в православной церкви? Мы всегда считали, что это первенство означает, что существует первый среди равных. Но если у первого среди равных обнаруживается готовность вторгаться в жизнь других поместных православных церквей, не считаясь с их автокефальным статусом, то это означает нечто большее, чем первый среди равных. Это означает, что возникает концепция первого среди неравных. Ну, а это в каком-то смысле вызов для всех нас. Мы должны как-то на это, во-первых, это осмыслить должны. Но и я полагаю, что в какой-то момент мы должны найти возможность обсудить это новое развитие, которая, несомненно, затрагивает жизнь и может затронуть жизнь любой из поместных православных церквей. Ну, кроме вот таких печальных обстоятельств, которыми сопровождается наша сегодняшняя жизнь, есть и нечто такое, что вселяет надежду на будущее, благополучное, я бы сказал, даже успешное будущее всего мирового православия. Во-первых, мы остаемся единой семьей, несмотря на существующее разделение. Мы имеем возможность вместе совершать Святую Евхаристию. Мы имеем возможность координировать свои усилия, в том числе и обращаясь к окружающему нас миру. Я глубоко убежден в том, что у православной Вселенской Церкви, у Вселенского Православия есть огромный духовный потенциал. И этот потенциал может и должен быть востребован сегодня. Мы все являемся свидетелями дальнейшей радикальной секуляризации современного общества. Вытеснение религиозной жизни за обочину общего цивилизационного движения. Это действительно вызов огромной силы. Уверен, что у православной церкви есть возможность отвечать на эти вызовы, опираясь не только на 2000-летнюю мудрость, на силу нашего предания, но и на ту силу, которую дает нам сам Господь, в свершении Божественной Евхаристии, не спосылая Духа Своего Святаго на всех нас. Вот на этом убеждении и основывается лично мой оптимистический взгляд в будущее. Я надеюсь, что все те трудности, которые возникают и которые являются в не последнюю очередь влиянием на православную церковь внешних сил, что эти трудности будут преодолены. И верю в то, что тело Церкви Христовой останется единым. Это так важно сегодня и для самого православия, и для всего мира. Я хотел бы еще раз выразить благодарность всем вам, дорогие братья, за ваше участие. В эти дни мы можем с вами вместе общаться и молиться вместе, совершать Евхаристию будем вместе. И, конечно, будем вместе все молиться за сохранение единства Святого Православия, за укрепление нашего взаимопонимания, взаимодействия на благо веренного Богом нам православного народа. Пусть Господь всех нас хранит в мире, в любви и в единомыслии. Еще раз сердечно благодарю вас за посещение Москвы в связи с моим десятилетним пребыванием на Патриаршем Московском престоле. Благодарю вас.